Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях насельник Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря иеромонах Павел. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие! Благословение Господне на вас! Таку благодатью человека любим всегда, ныне присно и во веки веков.
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете звонить к нам в студию, задавать любые интересующие вас вопросы. Звоните к нам по телефону 8-495-781-49-54. Отец Павел, я знаю, что завтра в Новоспасском монастыре пройдут события, связанные со 110-летием трагической гибели великого князя Сергея Александровича Романова. Давайте поговорим об этой личности. Расскажите, пожалуйста, что это был за человек. В основном известно, что Сергей Александрович был супругом Елизаветы Федоровны, княгини Елизаветы Федоровны, которая была немецкой принцессой, а стала русской святой. Да. Вот такая удивительная вещь. Скажите, пожалуйста, что же был за человек Сергей Александрович Романов, ее супруг?
Я думаю, что в первую очередь это был, кроме того, что выдающийся государственный деятель, это был добрый, хороший семьянин. Потому что, будучи православным и имея жену, которая была лютеранского вероисповедания, он никоим образом, не стесняя ее веру и не притесняя и не заставляя ее, 7 лет молился, 7 лет ждал, терпел и своей любовью обратил ее в православие. И этому свидетельству сама преподобная мученица Елизавета Федоровна в своих письмах, дневниках, она пишет, что если бы не Сергий, что я бы не стала православной. Сергий открыл мне православие, открыл мне красоту богослужения, открыл мне Христа в православии. И, конечно же, благодаря ему во многом мы имеем то, что его супруга, кроме того, что великая княгиня, она стала нашей преподобномученицей. Это, конечно, его во многом заслуга.
Скажите, а как связана ваша обитель с Сергеем Александровичем Романовым? Какая связь между ними?
Вы знаете, наша обитель связана вообще с семьей Романовых. Еще до того, как этот род был призван на царствование, Новоспасский монастырь стал родовой усыпальницей бояр Романовых. Там были похоронены родоначальники рода Романовых, Роман Юрьевич Захарин Зайцев, тот, который дал фамилию Романовых. Там была похоронена инокиня Марфа, это супруга патриарха Филарета до того, как она и он приняли монашество, они были в браке, и мы знаем эту вот трагическую историю, когда их, можно сказать, и разлучили, он был в плену, и насильно заставили принять постриг, но они удивительным образом приняли это как волю Божию, никоим образом не сопротивляясь воле Божией. И вот инокиня Марфа, мать будущего первого русского царя из рода Романовых, Михаила Федоровича, она похоронена в монастыре. Царевна Ирина похоронена в монастыре. Инокиня Досифея, которую знают как княжна Августа Тараканова, тоже похоронена в монастыре. Именно настоящая инокиня Досифея, не та лже-княгиня Августа Тараканова, которая выдавала себя за нее и была, погибла в Петропавловской крепости. Ну и вот таким образом около 70 человек династии Романовых, они покоятся под сводами усыпальницы нашей. И, конечно же, после того, как открылись мощи, открыли захоронение и нашли останки великого князя, было решено захоронить их в Новоспасском монастыре, там же, где его ближайшие родственники лежат.
А при жизни Сергея Александровича Романова у него было какое-то особое отношение к Новоспасскому монастырю? Или только вот такая причастность была благодаря тому, что там находилась усыпальница?
Лично сам Сергей Александрович вместе с супругой Елизаветой Федоровной и царской четой, императором Николая Александровича, императрицей Александра Федоровна и их детьми, были на 300-летие, когда было дома Романовых, и в усыпальнице был открыт храм. И вот они присутствовали на освящении этого храма. Это 1913 год. Как раз было 300-летие дома Романовых. И есть даже фотографии, когда они идут по территории Новоспасского монастыря. И это, конечно, не единственный их приход был в Новоспасский монастырь помолиться у гроба своих предков, считали своей обязанностью, честью и долгом все наши русские цари, великие князья.
Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, главные качества были у Сергея Александровича Романова, качества характера?
Вы знаете, я считаю, что у него было такое качество, которое позволяло ему руководить. Руководить, ну, как истинный вождь, потому что и в то же время не подавляя, чтоб тебя боялись, но так, чтобы тебя любили. И вот эти его качества, они проявились как в его семье, так и на посту генерал-губернатора, потому что москвичи его полюбили, даже прозвали москвичом коренным, таким вот, его с радостью встречали в самых разных кругах. Были, конечно, те, кто не любили, это люди революционно настроенные, те, которые жаждали всяческих беспорядков. И здесь вот мне вспоминается такая притча, сравнение, что лучше иметь стадо баранов, водимое одним львом, чем стадо львов, водимое одним бараном. И вот стадо львов, водимое одним бараном, оно всегда проиграет там, где вождь – настоящий лев. И вот, мне кажется, Сергей Александрович, он был именно вот таким вождем, который видел всю опасность революционных настроений, видел, к чему они могут привести. И всячески по мере своих сил он пытался оградить Россию от той пропасти, куда она катилась. Но вот, к сожалению, я думаю, это уже так история распорядилась, что он и пожертвовал жизнью своей, в конце концов, от бомбы террориста. Вот как раз 110 лет назад, вот мы накануне этого дня собрались. Но в какой-то степени я думаю, что он так же, вот как император Николай Александрович, когда было открыто одному старцу в сонном видении, что преподносится ему две чаши, одна горькая, а другая сладкая. Ему говорится, выбери, если ты выбираешь одну себе, то другая Россия. То есть, соответственно, если он выбирает сладкую себе, то горькая Россия. Если же горькая тебе, то сладкая Россия. И вот император Николай выбрал себе горькую чашу, и сладкая осталась России. И вот если все то, что случилось во время гражданской войны, смуты, потом Великой Отечественной и так далее, это все сладкая чаша, то мы представляем, что было бы, если бы Россия испила горькую чашу. Может быть, нас вообще бы уже не осталось и как этноса, и как государства. Понимаете?
А какова была?
И Сергей Александрович, я думаю, также вот он выбирает для себя горькую чашу для того, чтобы для России, которую он так любил, за которую он отдал жизнь, и осталась менее горькая участь.
А какова была сладкая чаша в случае с Николаем Александровичем?
Уехать за границу. Это неоднократно ему предлагалось, его семье, и спасти свою жизнь. Так, они же отказались, и императрица Александра Федоровна.
Так каким бы образом это усугубило положение России? Как бы чаша испита России стала бы горькой, если бы такой поступок был совершен?
Ну, кто знает, как дальше бы... Ведь в истории говорят, нет сослагательного наклонения. Как произошло? Это вот было открыто видение такое, что все то, что произошло, это еще не самое худшее, что могло быть. То есть, вот, может, там что-то было такое наказание Божие, что Россия могла бы, я говорю, уже не быть как государство. Ну, посмотрите, вот Византийская империя, она же была огромнейшая, сильнейшая империя в то время, в мире и что от нее осталось? Ну, фактически ничего-то. И Российская империя, ну, хоть перестала существовать как империя, но все-таки как государство национальное оно сохранилось в лице там, как, Советский Союз, ну, сейчас вот Российская Федерация. Могло быть и этого нет, не быть. Вот то, что сейчас творится, например, вот на политической арене, это же видно, что силы зла пытаются, и то, что осталось от России, пытаются еще раз раскромсать этот пирог. Понимаете-то? Мне кажется, это... Ну, это мы отвлеклись уже.
Давайте ответим на звонок. Да. У нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Можно уже говорить?
Да, можно говорить. Мы вас слушаем.
Хорошо. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Боже, благословение.
Я из станицы Ленинградской. Скажите, вот Господь Бог Отец, Он же вечен, да? Ну, Он создал людей. Ну, как Он взялся? Откуда вот начало самой вечности?
Очень хороший вопрос. Как тебя зовут и сколько тебе лет?
Меня зовут Егор, мне 9 лет.
Егор, очень интересный и такой серьезный вопрос для 9 лет. Если коротко на него ответить, так, чтобы ты понял, мы живем во времени, мы рождаемся, живем и умираем, а для Бога времени нету. Для Него нет понятия «раньше», «позже». Для него нет понятия, он вечен, и он существует всегда. И это можно только сравнить, например, если мы видим муравья, который ползет по столу, и этот муравей живет в двухмерном пространстве, для него существует право, лево, вперед, назад. Если мы, например, возьмем палец и поставим палец у него впереди, то для него фактически это будет как чудо, потому что вдруг ничего не было, и вдруг какая-то преграда. То есть мы проникаем в его мир третьим измерением. И вот точно так же Бог. Мы существуем вот в этом трехмерном мире, и еще у нас время есть. А для Бога времени нету, и для Него не существует вот нашего обыденного вот такого вот трехмерного мира. Для него апостол Павел открыл нам, что есть и четвертое небо, и пятое небо, и шестое небо, и седьмое небо. Что это такое, для нас сейчас может быть непонятно. Поэтому точно, я думаю, ты узнаешь ответ, когда уже мы придем в Царство Небесное, и ты сам его сможешь, может быть, или задать, или сам уже увидишь ответ на этот вопрос и сам почувствуешь его. Потому что сейчас мы, апостол Павел пишет, что мы видим сквозь тусклое стекло гадательно. Мы можем лишь только что-то предполагать, почему так, как будет, почему так или иначе, что было бы, если бы. А тогда мы все узнаем так, как это по-настоящему есть и должно быть. Ну вот, не знаю, Егор, доволен ответом, нет?
Ну да, вот вы говорите, надо же еще Царство Небесное это заслужить.
Правильно, Егор. Вот для этого есть храм, для этого есть батюшка, для этого есть таинство исповеди. Тебе уже 9 лет, ты можешь исповедоваться. Исповедовался когда-нибудь? Да? Ну, хорошо. Поклон твоему батюшке, он хороших чад воспитывает.
Ну да.
Хорошо.
Хорошо. Спасибо.
Боже благословение, Егор.
Отец Павел, расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех мероприятиях, которые пройдут завтра в вашей обители.
Я хочу сказать, что сейчас в усыпальнице, в храме усыпальницы Романа Сладкопевца, где у нас находится гробница с останками великого князя Сергия, находятся две святыни. Первая святыня – это десница святаго великомученика Дмитрия Солунского, Мироточивого. Это воин, у него был чин примерно такой же, как у великого князя. Великий князь был генерал-губернатор, но и тот был военачальник целого города, Дмитрий Солунский, и принял мученическую смерть за Христа. И вторая эта святыня, десница, доставлена к нам из Греции для поклонения. Будет до 19 февраля. И другая святыня связана с четой великого князя Сергия и его супруги, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Это икона «Скоропослушница Невская». Вот так ее после 2010 года на соборе было велено наименовать. Не просто «Скоропослушница», а как «Скоропослушница Невская». Она была заказана именно великим князем Сергием на Афоне, привезена в Россию, находилась в часовне, там, где часто молились и он, и Елизавета Федоровна. И потом, когда великий князь уехал в Москву, к этой иконе часто приходила Елизавета Федоровна. Есть записки в дневниках, когда она пишет, что пойду помолюсь к скоропослушнице, или просит кого-то, чтобы пошли и помолились, подали записки к скоропослушнице. Когда часовня сгорела, то чудесным образом икона осталась совершенно невредимо. И вот после этого началось еще большее почитание жителями Петербурга этой иконы. И во время Великой Отечественной войны эту икону, именно эту, носили по фронтам на различные самые опасные участки фронта. С молитвой священники выносили. И говорят, что именно в день памяти скоропослушницы, это в ноябре месяце, была открыта дорога жизни к Петербургу. Вот такая святыня, она сейчас находится вот как раз рядом с гробницей великого князя Сергия Александровича. И будет еще несколько дней, там около десятка дней будет у нас.
А именно, именно завтра что будет?
Завтра, значит, в 9 часов будет литургия. После литургии будет совершена панихида заупокойная прямо в храме-усыпальнице по великому князю. И потом будет такой концерт в память их на территории монастыря. Будет, ну, еще, может быть, какие-то мероприятия, которые, может быть, как сюрпризом они несколько будут для всех, кто придет.
Что это будет за концерт?
Концерт классической музыки. Чита великого князя и великие княгини Елизаветы Федоровны, они были покровителями музыкантов, поэтов. Они у себя дома устраивали различные такие и театральные представления, музыкальные представления. Великий князь же, он был для Москвы, вот, наверное, это я предварю ваш вопрос, Государственный исторический музей, музей изобразительных искусств, это все было тщанием великого князя сделано. И фактически во многом и его пожертвования, императорское палестинское общество тоже. То есть очень много было для Москвы сделано. Трамвай был пущен при великом князе, освещение Москвы было налажено, город начал приобретать какой-то вот свой вид, уже не просто застраивается хаотично, а вот уже какой-то градостроительный план появился, уже нужно было строить, ну, по определенным правилам и законам. То есть вот великий князь здесь вот свою какую-то такую организационную такую вот ввел, такое вот правило, которое помогли Москве, москвичам.
У нас звонок, отец Павел, давайте ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос о зле. Вот, к примеру, сатана искусил первых людей, он совратил их. А самого сатану кто искусил? Он-то изначально был ангелом света. Получается, что зло было еще до этого. Не сатана зло, а он следствие зла. Значит, зло было еще до сатаны. Вот в этом суть. Ответьте, пожалуйста.
А суть в том вашего вопроса, что Бог создал свободное творение. Он не создал марионеток, которые управляются им самим. А он, создавая ангелов, он пошел на риск. Так же, как и создавая человека, он сознательно идет на риск, наделяя и ангелов, и человека свободной волей. Вот мы можем выйти из дома и пойти в храм, а можем выйти из дома и завернуть еще в какое-нибудь неподребное место. От нас зависит, куда мы направим свои стопы, от нашей воли, от нашего желания. И ангелы, так же, вот как и люди, они обладают разной волей. И часть ангелов, и в том числе Деница, они решили использовать свою волю против Бога, борясь с Богом. Этого ангела звали Деница, и он захотел стать сам на место Бога. И это, конечно же, грех гордости, когда он подумал, что зачем мне Бог, и я могу быть, я такое же совершенное создание, как Бог, и я могу вместо Него быть. И, конечно, вот эта гордость увлекла части других ангелов за ним, которые, опять же говорю, обладая свободной волей, они могли по этой свободной воле решить, кому они будут служить и кому последовать, Богу или вот этому восставшему ангелу. И вот часть ангелов решила последовать за ним. Вот отсюда и зло. Зло не было создано, зло – это как отсутствие добра, как тьмы самой по себе нету, вот как сгустка тьмы нету, а есть свет и есть там, где света нету. И вот там, где куда не проникает свет, там находится тьма. Также и зло. Там, где нет добра, там, где нет Бога, там отсутствие этого добра, это уже получается зло. Потому что вот третьего нейтрального динано тут или такого вот, чтобы быть и не с Богом, и не с дьяволом, а что-то вот одно, такого, получается, нету такого состояния. Или ты служишь Богу, или ты служишь его противнику. Об этом вот говорится в Святом Евангелии, что невозможно служить двум господам. И, или одного будешь ненавидеть, а другому будешь всячески угождать, или же наоборот.
А тот выбор, который делает человек, он заранее известен Богу? Или всегда существует как бы такая развилка?
Ну, опять же, если для Бога нет времени, то для Бога, получается, известен выбор. Но он неизвестен людям, он неизвестен человеку.
То есть в какой-то степени он предопределен уже?
Нет, не предопределен. Предопределен – это если бы Бог заранее бы, как бы вел нас по какому-то пути. Угу. А Бог заранее всех готовит к спасению. Но человек сам может выбрать другой путь. И Бог просто видит наперед, так как у него нет времени, он вне времени. Мы-то живем во времени, а у него нет времени. Он видит, какой человек сделает выбор. Это можно легко, например, показать на примере Авраама, который приносит в жертву сына Исаака. Скажем, для чего Богу было испытывать Авраама, если он и так знал, что Авраам принесет в жертву сына своего? А Бог все равно повелевает ему: возьми сына, возложи дрова на осленка, иди на гору Мориа, там, устрой жертвенник, свяжи сына, положи сына на жертвенник, возьми нож. И вот последний только момент он останавливает его. Для чего это нужно было Богу? Богословы говорят, что это было нужно не Богу. Бог знал, как поступит Авраам. Это было нужно Аврааму, потому что Авраам сам не знал, как он поступит. Он до последнего была борьба в нем. Борьба была в нем. Или слушаться голос этого Бога, который вел его из Ура Халдейского, говорил: выйди из этого Ура Халдейского, оставь дом свой, оставь родственников своих, иди в неведомую страну. Причем никто, тогда не было церкви, тогда не было священников, тогда не было, ну, священник вот Мелхиседек был, который встретился, вот какое-то неведомое лицо такое непонятное, но не было вот... Не было ни Ветхого Завета, соответственно, не было ни Нового Завета. Авраам слушал этот голос в своем сердце, который... И вот он решает все-таки послушать этого голоса. И вот Авраам стал Авраамом, там даже имя ему меняется, именно после того, как он поверил Богу, и он даже до того, что верит ему, даже до того, что готов сына принести в жертву. Вот мне кажется, так же и здесь.
То есть спасется человек или не спасется, как бы...
Ну вот, получается, зависит опять же от нас. Если бы Авраам вот тогда бы поступил по-другому, история бы не только Ветхого Израиля, но, наверное, история всего человечества могла пойти по-другому. И также и каждый из нас, если вот какой-то выбор, который нам предстоит, мы должны этот делать выбор. И если мы какой-то этот выбор делаем неправильный, то наша дальнейшая жизнь уже идет по другому угу. плану. И Бог за нас не делает выбор, всегда мы делаем выбор этот сами.
Отец Павел, завтра день 110-летия со дня трагической гибели Сергея Александровича
да,
Романова.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, как раз вот об этом событии, о его гибели. Почему он был убит? И вот почему вот эта трагедия произошла?
Великому князю уже неоднократно угрожали до этого. И он знал о том, что готовится на него покушение. И он даже уже для того, чтобы обезопасить свое окружение, он даже стал ездить без свиты. Только вот фактически был кучер у него, преданный человек, который был всецело ему близким очень человеком был ему. Алексей его звали. И вот в этот день, когда он выехал из своего дворца и поехал, это было около 2 часов дня. И террорист уже поджидал его на площади. И когда он кинул бомбу, и он попытался, его эта бомба тоже немного ранила. Бомба была страшной силы. Карету просто на части разорвало, лошади mm-hmm. оторвались. Одна лошадь была ранена, они побежали. Тело князя было до невозможности изуродовано. Это там уже собирали просто части тела на расстоянии многих метров. И этот человек попытался скрыться. Он побежал, но его увидел городовой, догнал его, и тот не стал даже отпираться. Он говорит, да, теперь вы можете меня брать, я уже все сделал, что нужно было делать. У него нашли револьвер там заряженный, он его приготовил для тех людей, кто будет его задерживать, чтобы еще кого-то убить. Но, слава богу, это ему не удалось. Великий князь именно пострадал в силу своих вот таких убеждений монархических, потому что он был защитник именно монархической власти, может быть, даже более такой ревностный, даже, чем сам царь Николай II, который, может быть, даже в силу его вот таких вот... Он сторонник был жестких мер борьбы с революционно настроенными настроениями, особенно в Москве и в других местах. И, конечно же, вот эти вот силы зла, они ему это не простили. Они всячески стремились даже, вот, например, за неделю до этого страшного события великий князь встречался с посланцами от рабочих и обсуждали социальные вопросы, что можно и нужно было сделать для рабочих, чтобы улучшить их положение. Там где-то общежитие построить, где-то какие-то социальные учреждения, богадельни и так далее. И рабочие, которые пришли на эту встречу, они все были очень довольны. И великий князь, он писал в воспоминаниях, какие светлые, хорошие лица. И вот после этой трагической гибели, конечно же, даже те, кто непосредственно занимались, они говорят, какие недальновидные эти революционеры, потому что все вот эти социальные начинания, они теперь, кто их сможет проводить? Они сделали, ну, фактически им это и не нужно было. Им же, как говорилось кем-то, что им нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Это Столыпин говорил. Так вот, ему нужна была великая Россия, а тем нужны были потрясения. Конечно, они вот по разные стороны баррикад были.
Давайте ответим на звонок. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Алло.
Алло, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Павел, здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Я из Раба Божья Наталья, мне сейчас 40 лет, 20 лет назад в молодости отдали дань моде, обвенчались, соответственно, жить мы не стали, и у мужа другая семья, у меня другая семья, и там дети, и здесь дети, и вот что, как я обращалась к батюшке и каялась в этом, но он сказал, что развенчать нас не могут. И просто вот молитесь и живите с этим грехом.
Скажите, а вы сейчас во втором браке, да?
Нет, я сейчас просто одна живу с ребенком.
Ага. Но церковь идет на снисхождение к людям. И в таких в случаях, когда если разведенная сторона, та, которая невиновная, она хочет создать брак, церковь идет на то, что разрешает второе венчание. А такого понятия, как развенчивание, нет. Есть в церкви таинство венчания, но нет такого таинства, как развенчивание. Поэтому, если вы захотите вступить в новый брак, и вас благословит духовник, и просите, чтобы было совершено таинство второго венчания, которое фактически, как бы отменяет первое венчание. А так развенчивания нет такого таинства.
Спасибо, отец.
Вы удовлетворены ответом вы?
Ну, наверное, да. Видимо, да. Вопрос о воспитании Сергея Александровича Романова. Известно, что императрица Мария Александровна очень серьезно подходила к этому вопросу, к вопросу воспитания, и заботилась о том, чтобы ее дети воспитывались в православном духе. Скажите, а сегодня какие мы можем почерпнуть уроки из того времени по поводу воспитания? Несмотря на то, что прошло время, что многое изменилось, но что мы можем сейчас вот взять себе на вооружение?
Я думаю, что многое мы можем взять на вооружение. В первую очередь это патриотизм, патриотическое чувство, которое, как Пушкин писал, что «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». И вот там, где у него есть стихотворение про любовь к отеческим гробам. Вот это вот я хотел процитировать-то. То есть вот эта вот любовь к отеческим гробам, это, наверное, то, на чем зиждется вообще вот вся история и все воспитание сегодняшнего молодого человека для того, чтобы он стал достойным преемником тех отцов, которые были. Например, вот сейчас, слава Богу, возрождены кадетские корпуса, которые были. Сейчас дети имеют возможность учиться в лицее, гимназии. Но если просто за этим стоит перемена вывески, это мало что дает. Но что-то тоже дает какое-то, да, но мало. А если за этим стоит, например, какое-то некое новое содержание, которое, это, конечно, многое может изменить. У нас вот, например, я руковожу воскресной школой в монастыре. Это не общеобразовательная школа обычная, но мы взяли, например, на вооружение то, что было в гимназиях дореволюционных, раздельное обучение мальчиков и девочек. Мы, например, в воскресной школе, у нас дети с какого-то возраста раздельно обучаются, но это не значит, что мы им не даем общаться. Они у нас общаются довольно много, и у нас совместно есть и праздники, и театральные постановки, и игры, и так далее. Но на обучение, особенно в воскресной школе, акцент ведь делается на воспитании, а совершенно по-разному надо воспитывать мальчиков и девочек. Если в мальчиках надо воспитывать мужество, целеустремленность, ответственность, готовить их мужей таких вот, то в девочках совершенно другие качества, там и женственность, и какие-то там давать азы, может быть, кулинарного мастерства, и так, чтобы они домоводство и так далее. И этому нам помогает священная история, священное писание. И в священном писании есть очень много примеров для воспитания как мальчиков, так и девочек. Если вот для мальчиков мы берем такие примеры, как Самсон, который там Давид, который побеждает Голиафа, ну и так далее, такие вот примеры мужественности, то для девочек там много примеров соответствующих тоже, Ревекка, Сара, ну и так далее. Сама Пресвятая Богородица как воспитывалась. Поэтому вот тут вот если делать, ну не только вот я имею в виду вот на половом различии, а еще и делать акценты на целях, на задачах, на тот, я думаю, что и, конечно же, в семье. Вот так как в семье великого князя Сергия Александровича много уделялось времени и подбор педагогов, кто будет с ними заниматься, то здесь, я думаю, что тоже многое значит, кто будет с детьми общаться, кто будет у них и учителя в школе, или там нянечка, если она есть, какие книжки будет ребенок читать, какие фильмы будет смотреть. Потому что если просто это не контролировать этот процесс, то это ребенок сидит постоянно перед компьютером, нажимает эти кнопки и так далее. То уже, если не мы контролируем, то этот процесс уже берет на себя контроль, ну, где-то получается из-за рубежа. И контролирует или Голливуд, или там еще кто-нибудь. Тогда мы выпускаем тогда этот контроль.
Давайте ответим еще на один звонок, да. СПЛ. Звонок из Красноярска. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, батюшка, у меня такой вопрос. Как ветхозаветная педагогика повлияла на становление христианской педагогики?
Как? Ну, вообще, надо, может быть, шире ответить на этот вопрос. Как вообще Ветхий Завет повлиял на христианство? Потому что педагогика, она и для взрослых, она тоже педагогика, как бы в том плане, что это вот воспитывает человека. И Ветхий Завет, он является фундаментом для Нового Завета. Апостол Павел пишет, что закон, он является, закон имеет в виду Ветхий Закон, он является детоводителем ко Христу. И он готовил человечество к принятию Христа. Заповеди, 10 заповедей, которые были даны, они были как некий образом такой вот широкий коридор, который, ну, как бы направлял человечество в каком-то правильном направлении. А, скажем, Христос и 9 заповедей блаженств, это уже в этом же коридоре еще более узкий тернистый путь, который направляет человека уже не просто в данном направлении где-то, а где-то на вершину. Потому что вот 9 заповедей блаженства, они должны даны на горе, Нагорная проповедь называется. И вот человек должен, как бы преодолевая себя, он должен взбираться вот на эту вершину, которая есть внутри его, Царство Небесное внутри нас есть. Поэтому вот, я думаю, так вот можно, наверное, сказать, что Ветхий Завет, он является в каком-то степени, ну, подготовка для принятия христианства, для принятия Христа.
Ну, отец Павел, скажите, великий князь Сергей Александрович, он, как любая историческая личность, личность неоднозначная. Есть как его сторонники, так и его противники. Есть люди, которые открыто клевещут на знаменитых великих людей, которые что-то значительно сделали. Вот как отвечать тем людям, которые проявляют такое вот открытое неприятие?
Вы знаете, мне кажется, тут иногда люди путают два понятия – святой и безгрешный. Вот на литургии есть возглас священника «святая святым». Что это означает? Святая – он берет агнец, поднимает его. Святым – он как бы имеет в виду все сообщество верующих, которое собралось для осуществления Евхаристии, которые будут сейчас вкушать этот хлеб, святым. Но они разве святые? Зададимся вопрос, ну какие мы святые? И как бы на этот вопрос отвечает хор. Он поет после этого возгласа «един свят». То есть только ты един свят, Господь. Мы же все, никто из нас не свят. И вот, как бы сказать, но Господь все равно говорит «святая святым». То есть Он называет. Что это значит? Это значит, что вот человек после исповеди, после искренней исповеди, когда он готов причащаться, у нас, как правило, все причащаются после исповеди, он, ему прощаются грехи. Вот если он исповедовался, причастился, он по вере церкви, он попадает в Царство Небесное, даже минуя мытарство, он спасается. Это не значит, что он безгрешен был. Это не значит, что он не совершал никаких грехов. Это не значит, что... Но это значит, вот в этот момент он очистился максимально, насколько ему это возможно было. И те люди, которые говорят, что вот у человека есть какие-то грехи, там находят их у великих деятелей, да, эти грехи остались в истории, остались в памяти людей, но не осталось то, что совершается наедине с духовником, не осталось у этих людей, можно сказать, подробной исповеди. Почему вот на исповеди разрывается бумага, и там и сжигают или выкидывают ее с грехами, потому что все, нет ее. И это никто больше не увидит, и никто не узнает об исповеди именно. Мы, например, вот знаем о великих людях каких-то, там даже вот взять, ну, даже рискну сказать, что вот император Николай, императрица Александра Федоровна, ближайшее их окружение. Вот Хадынская катастрофа, совершилась трагедия, множество людей убито. Как вот вели бы себя в такой ситуации император Николай Александрович и императрица Елизавета Федоровна, если бы что-то случилось, может быть, там в 17-м году? Может быть, по-другому, чем вели себя в конце 18 века. Потому что в этот день был бал. И этот бал не был отменен. И когда подошли, я уже не помню, кому из... и говорили, что вот, может быть, бал отменить, но бал почему-то не отменили. Может быть, там были какие-то соображения, я боюсь же судить, я не сужу ни в коей мере, может быть, какие-то государственные, может быть, были какие-то соображения, но бал не отменили. Какой-то из великих князей в знак протеста покинул бал.
То есть, вот, который был на следующий день после Хадынского поля.
Даже, по-моему, в этот вечер
был. В этот
вечер был бал. То есть, я говорю, а в 917 году совершенно по-другому ведет себя император Николай, императрица Александра, великий князь Сергей Александрович, понимаете? И то есть, вот человек, он существо не застывшее такое, не какое-то, он изменяющееся существо. И Господь говорит, в чем застану, в том и сужу. И церковь прославила святых царственных страстотерпцев именно за их мученический подвиг, за то, что они приняли эту чашу страданий и спили, за то, что вот их подвиг уже начался после отречения. Уже. Ну, в какой-то степени и уже царствование было таким уже подвигом для императора Николая. Конечно, очень трудное было царствование, что и сказать-то. Но я говорю, вот прославлен, есть, например, царь Константин, он прославлен как царь за свое правление. Царь-мученик, страстотерпец Николай прославлен именно вот за свой мученический, страдальческий подвиг ради России. То есть вот надо понять. И вот Тут, я говорю, разные вещи. Вот что значит «безгрешен только Бог». Все люди грешные, все люди совершают. Тот же Давид, он совершил грех, но как он каялся? Поэтому вот тут вот, я думаю, надо иметь вот этот, ну, это в виду, что все мы грешные, но все мы можем покаяться. И ко всем тогда открыта дорога тому, чтобы участвовать вот в Евхаристии, вот это вот святая святым, чтобы быть вот частью церкви, там, где сам Христос говорит, что... И даже эта заповедь «Будьте святы, как я свят» — это сказано в Священном Писании. Призывает нас Бог к этому.
Отец Павел, давайте ответим еще на один вопрос. Да. У нас звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот, батюшка, такой вопрос к вам. Вот Христос умер, пострадал за нас, чтобы мы все могли спастись. И я вот не понимаю, постоянно вот приводят такие примеры. Великомученик такой-то, какой-то умер за Христа. Как мы можем умирать за Христа, если Христос сам умер за нас, чтобы мы могли спастись? И еще вопрос. Чего не хватает в Библии, что постоянно нам приводят святейший такой, великомученик такой? Разве Христос мало нам показал? Мало он написал. Живите так, заповеди дал. Почему постоянно всегда больше внимания на святых, чем вот на Библии? Вот такие вопросы у меня.
Ага. Ну, может быть, отвечу со второго сначала вопроса. Дело в том, что святые, они идут путем Христа. Святые становятся святыми не в силу каких-то заслуг своих, что они просто хорошие люди, а они становятся святыми, потому что они прошли этот путь. Вот великий князь Сергий Александрович, например, он прошел путь, пострадав за Христа, даже за смерти. Почему за Христа? Потому что впрямую, как казалось бы, его смерть не за Христа. Он никто не подходил и не требовал от него отречения от Христа, и что вот если ты отречешься, и вот ты тогда останешься жив, а если не отречешься, мы тебя умертвим. Но требовалось отречение от своих убеждений. Требовалось то, чтобы ты перестань быть таким ревностным монархистом, перестань требовать чего-то такого, ну, таких вот наказаний для революционеров, предоставь все нам. То есть тогда бы, если бы он так сделал, тогда революция бы совершилась еще намного-намного раньше, и, может быть, и жертв было бы намного больше. Поэтому в какой-то степени вот святые, они становятся святыми именно в силу того, что Господь их прославляет, не они сами себя прославляют. И в Ветхом Завете тоже есть упоминание об этом, когда несли народ израильский, был преследуем врагами, и несли какого-то мертвого человека, хотели его, так не успели его погребсти, и проходили пещеру пророка Елисея, и решили этого мертвого человека кинуть в эту пещеру. Кинули мертвого человека туда, и он ожил, прикоснувшись к мощам пророка Елисея. И как бы это, может быть, ответ на тот вопрос, почему мы почитаем святых. Потому что да сам Бог их прославляет, святых. А почему вот мы говорим, что за Христа апостол Павел в посланиях своих пишет, что я распят для мира, и мир для меня распят. То есть христианин, он должен в своей жизни пройти таким же путем, как шел Христос. Смотрите, Христос родился, крестился, потом гора искушений, Нагорная проповедь, преображение, Голгофа, Вознесения. И христианин должен идти этим же путем. У него есть своя гора искушений. У него было крещение у всех нас. Гора искушений. И есть гора преображения. У каждого должна быть свое личное преображение. И, конечно же, если мы хотим достигнуть воскресения, то мы должны взять крест и идти на Голгофу. А Голгофа – это распятие. Распятие. Мы должны сознательно понять, что да, мы идем на распятие. Но апостол Павел опять же говорит, что или мы сами себя распинаем. Что значит сами себя распинаем? Распинаем свою плоть со страстьми и похотьми. То есть со своими грехами, греховными привычками, то, что в нас не Божье. Мы должны распинать, то есть это мы должны в себе уничтожать. Если же мы это не делаем, то эту работу берут на себя другие люди. Они уже распинают нас, когда на нас клевещут, нас обижают, нас притесняют. Понимаете, это фактически наши благодетели, кто так делает. И потом, конечно, воскрешение нашей души и вознесение, то, что вот мы все ждем, что жизни будущего века. Вот поэтому и как бы эти люди, о которых мы говорим, они пострадали за Христа. Мы говорим, потому что и мы сами должны пройти этим путем. Мы сами, можно сказать, ради Христа это делаем. Мы не просто должны терпеть какие-то клевету или напраслину, или обиду, а должны терпеть ради Христа. Ну вот коротко, наверное, угу. Так можно ответить.
И еще бы один был вопрос про... Это был второй вопрос.
Ну вот это было первый, почему за Христа.
Да.
Да.
И еще был...
А второй я сначала ответил.
А вот скажите, почему тогда люди, которые клевещут, являются благодетелями?
Вот я сейчас не помню, кто-то из святых отцов сравнивает это со скальпелем хирурга. Вот если человек больной, и ему нужно сделать операцию, и хирург берет скальпель и делает надрез, и причиняет больному боль. Угу. Но благодаря этой боли гной выходит. И вот еще секунду назад в этом человеке гной находился в его теле, и гной и тело было единым целым. Теперь гной вышел, и гной – это гной. Мы на гной уже не говорим «это мое тело». Тело вот, а гной вот. Произошло разделение греха от грешника. И вот грех, который в нас есть, вообще вот грех, мы должны возненавидеть, но при этом грешника любить. Имеем в виду вот другого человека. Вот пьянство, например, возненавидеть, а пьяницу любить. Ну и так и другое. Ну и в себе, и вот того человека, через которого, вот, например, вот если меня никто не раздражает, то я и не чувствую в себе вот этого греха, раздражения и гнева. Если же кто-то мне досадил, и во мне это вскипело, ага, значит, у меня это есть. Где-то вот на дне моего сердца это все копилось, я вижу, ну, это самое, я, отец Павел, оказывается, гневливый-то, ты иди на исповедь, кайся, это вот это есть во мне, или нетерпеливый, или ну, обидчивый-то и так далее, есть это. И вот получается, этот человек, который выявил это во мне, он это мой благодетель. Я ему должен быть благодарен, благодаря ему я могу очиститься, благодаря ему я могу спастись.
Спасибо вам большое, отец Павел. У нас совсем немного времени осталось. Еще раз коротко о тех событиях, которые произойдут завтра в вашей обители.
Завтра москвичей ждем, те, кто почитает память великого князя Сергия Александровича в Новоспасском монастыре в 9 часов утра. Божественная литургия. После окончания литургии будет отслужена панихида, и можно будет приложиться к гробницы великого князя Сергия Александровича, к мощам святаго великомученика Дмитрия Солунского и Мироточиева и к иконе, привезенной из Санкт-Петербурга, Скоропослушница Невская.
Спасибо. Спасибо вам большое за беседу. Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне на вас.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был насельник Новоспасского Ставропигиального мужского монастыря иеромонах Павел. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.